Трен, может начнем? Там, в принципе, начало минут 5 все равно будет достаточно общим. Просто я бы
Ну давай, давай начнем.
Да.
Давай тогда скажи пару слов названия семинара. Там, поехали.
А, круто, как бы я даже особо не помню это название. А, но суть в чем? А, какие тезисы? Есть, вышел в последние два года, есть очень большое развитие антологии серийного предпринимательства. То есть эта тема сейчас очень сильно прокачивается. В результате появляется язык, появляются стейкхолдеры, появляются практики серийного предпринимательства. В частности, в 2018 году, вот в сентябре, OMG выпустил стандарт VDML, Value Delivery Modeling Language, который фиксирует онтологию, и некий язык описания цепочек создания ценности. Этот сам по себе стандарт является... О, привет, Толя. А, отлично.
Да, я нашел эту ссылку.
Да, значит, этот сам стандарт, он является результатом длительного проекта FlexiNet FOV. Ну, можно вот здесь по ссылочкам посмотреть все это. И он, ну, с одной стороны, этот проект является кабинетным, с другой стороны, там большие консорциумы типа там Fujitsu, Siemens и так далее, они тоже участвовали, Ariston, соответственно, они зафиксировали, что да, типа так все это и работает. Вкратце, что это означает для системной инженерии? То есть большое спасибо ребятам. Ну, то есть вот они говорят, у нас вот такой VDML Viewpoints зафиксирован, то есть они объединили в себе несколько уже существующих наработок, как и Tree Value, Business Model, там Services Analysis, REA, Value Streams, Value Networks, Capabilities, Organization, Deliverables Risk Analysis, так, ну, как бы вот эти viewpoints. И несколько согласовали, сделали какую-то гармонизированную антологию, сделали семантику, которая описывает цепочку создания ценностей. Применительно к системной инженерии это означает следующую штуку. Ну, поскольку повезло, что все это в свои руки потом взял OMG и гармонизировал это с ISO-шными стандартами, со своими стандартами, для нас это означает следующую вещь. Что вот когда мы рассматриваем жизненный цикл от замысла до вывода из эксплуатации, у нас есть особая стадия, стадия использования, ну и, собственно говоря, приемки, да, VNV тоже та. И эта стадия характеризуется тем, что, ну, вот я эту модель жизненного цикла 1.0 рисую так, что вот у меня использование и приемка, она находится в эксплуатационном, в квадратике эксплуатационного контекста и, ну, как бы в боксе эксплуатационного контекста и бизнес-контекста. То есть вот куда-то туда идет пересечение с... и вот, как бы, в чем плюс OMG-шного вот этого стандарта VDML, то, что он четко говорит, что, ну, смотрите, в тот момент, когда вы передаете в стадию использования вашу целевую систему, она попадает в вот этот самый value channel и тоже начинает двигаться. То есть она, движение двунаправленное такое. Я условно говорю, что это системный крест или продуктовый крест. Да? То есть вот здесь по жизненному циклу двигается изделие. Ну, то есть, вот, как бы, если берем ГОСТовскую терминологию, то это какое-то составное изделие, сложное изделие, которое мы рассматриваем с системных позиций, с точки зрения системного подхода, и называем, что это система, да, то есть, какое-то составное изделие. И в момент использования оно попадает в value channel, становится продуктом. Чем это хорошо? Ну, как бы, вот эта антология VDML, она хороша тем, что очень четко фиксирует... плохо различаемое различие между изделиями и продуктами. То есть вот если взять ГОСТы, то ГОСТы переводят продукт как изделие. Если ты спросишь продуктологов, там, продукт-оунеров, кого угодно, они скажут, Office 365 или там любое другое облачное решение – это продукт. Хотя там с точки зрения ГОСТов это чистый воды услуга. Собственно, VDML, он говорит, все, что с тех пор, как передали в использование, и оно пошло в value delivery, это становится продуктом. Второй плюс, такое разделение, оно устраняет, ну, не то чтобы распространенную ошибку, но довольно-таки часто встречающуюся, когда движение по... Елена, а можешь, чтобы дети не кричали? Пожалуйста. Вот, когда движение по, как бы, по уровням стека цепочки value delivery, да, цепочки создания ценностей, ну, скажем, цепочки создания ценностей для NVIDIA, да, то, что Анатолий называет стеком. То есть это, собственно говоря, тоже с точки зрения VDML, это и есть value delivery, да, у нас есть различные цепочки того, как это вставляется и как оно, собственно, приносит пользу здесь, как, каким-то конечным, ну, как бы, людям, да, стейкхолдерам, ролям, проектным ролям. То есть движение первое, то есть вот какую ошибку мы устраняем, что движение нашего продукта уже, в данном случае, как бы системы продукта по этим уровням, оно не является движением по стадиям жизненного цикла. То есть если мы, у нас нашей проектируемой системой является какой-то чип, который мы здесь делаем, или драйвера, это наша проектируемая система, то, что оно вставляется куда-то в другие системы, там что-то с ним происходит, это не движение по стадии жизненного цикла, оно находится в стадии использования по-прежнему. То есть вот эта ошибка, что жизненный цикл не становится слишком запутанным. Ну, более понятный пример, как бы, который я более так, наверное, наглядно, это автомобиль. Да? То есть вот у нас есть система автомобиля, мы его отгрузили с завода, и, собственно говоря, после этого оно, то, что оно пошло, там кто-то на нем частно ездит, кто-то там каршеринг его отдал, кто-то там в такси и прочее. То есть то, что оно идет и что-то с этим становится частью других систем, это не стадия жизненного цикла, оно все еще в стадии использования. Просто оно двигается вертикально по цепочке создания ценности. Из этого есть...
Вот, тут хитрость-то в чем? Во-первых, я впрямую задавал ребятам из Microsoft про то, продукт это сервис или что. Значит, они сказали, что реализуются сервис и продукт разные, плотно связаны, поэтому у них в речи иногда это сервис, иногда это продукт, а иногда они затрудняются говорить, потому что там сложные взаимоотношения между ними.
Это понятно.
Ну, то есть пример с Office 365 – а он сейчас уже называется Microsoft 365, uh-huh. Он, может, тут не такой удачный, потому что у них реально есть то, что на серверах, и у них реально есть десктоп-части, и они еще и сильно перевязаны. Да, то есть там как бы вот пальцем буквально можно ткнуть, что откуда.
Да.
Как бы это раз. А второе, есть всегда стадия жизненного цикла, которая называется трансфер. Uh-huh. И там вообще много чего интересного может происходить. А обычно стадия эксплуатации понимается, когда реально жужжит, и уже все включено. Вот когда мы уже продали, и там все это в сборке, мы, конечно, тот, кто продал, он говорит, что это уже используется. Но на самом деле нет, это не использование, это как бы может быть все что угодно. Трансфер, там, наладка.
Да.
Да, главное, что когда его включат, вот в этот момент он работает, вот в этот момент будет использование. До этого все он ползет еще по жизненному циклу, а как бы у него там, не знаю, сборочные операции идут, включения, проверки дополнительные.
Да.
Вот. А что касается value, то там... Ну, там как бы немножко все-таки другое рассматривается. Не вот эти стадии.
Ну, давай.
Там именно движение value, то есть именно, именно то, что происходит с ответом на вопрос, кому выгодно, да, то есть с пользой. А пока он там где-то движется уже внутри купившей организации, вставляется в чипы, там никакого value не происходит, движение именно, когда его там собирают. А вот это вот движение value, оно как это, в мозгах. То есть оно между проектными ролями там они обсуждают, вот, кому выгодно это, что его туда включили, uh-huh. Что стало после этого реализуемо, что нереализуемо, какие функции, сколько стоят. То есть это как бы обслуживание размышления, а не обслуживание движения, то есть изменений по жизненному циклу. Другое дело, что там, конечно, через некоторое время немедленно появляются процессы, вот такие уровня IDF3, но это отдельная история. Это отдельная история моделирования этих процессов.
Да,
я просто к тому, чтобы мы не путали отдельно движение каких-то продуктов, изделий и изменений в физическом мире и отдельно движение value, потому что все это как бы предназначено было для того, чтобы мы могли обсуждать пользу
Да.
Вот, и изменения как бы в пользе, а, и отдельно движение физических сущностей.
Да. Значит, я согласен, что программные продукты – это такая материя, которая очень неудачна здесь. Ну, как бы она сложная, очень запутанная и нехороша для именно разбирательства с тем, что же такое, ну, с точки зрения OMG, современных
Продукты, сервисы.
Да, сервисы. Поэтому я взял для начала разбирательство, то есть потом мы перейдем к игровой приставке разбирательства, да, но сейчас я вот для начала взял стартовую точку, один свой проект, который был пару лет назад. Ритейловая сеть заказала ребятам небольшой продуктовой компании, ну, который софт пишет, заказная разработка. Они пилили такой софт, который из производства, то есть, ну, как бы вот на пол, то есть завели новые позиции на полку. Это американская розничная сеть. И нужно было доказать, выпустить сертификат соответствия, что и вот эти позиции, которые там лежат, продукты, они соответствуют ответственному потреблению, стратегии ответственного потребления. Ну, то есть нужно было в том числе и в суде уметь доказывать, что да, это произведено не с помощью рабского труда, это, значит, не ГМО, не прочее, не прочее, не прочее. Ребята, собственно говоря, пилили какой-то софт, который связывал упаковку, финальную упаковку, отгрузку партии на производстве, на заводе, который производит продукты, и поставляет, собственно говоря, в цепочку доставки ценностей. Ну, как бы в цепочку логистическую уже, да, supply chain. И проект затянулся, то есть они сделали, вроде сдали, и потом 3 месяца их все время теребили, чуть ли не каждый день, вот это доделать, это доделать, это доделать. Они, в результате, почти все деньги с контракта исчерпали и, ну, уже уходили в минуса. Собственно, в этот момент мы пересеклись. Я сделал, ну, классический системный инженерный ход, да, я пошел в NAT-систему, то есть зачем это нужно, то есть что там был целевой системой, то есть явно не сам софт вот этот вот, который, ну, как бы на терминале в выходном складе цеха, как бы софт, который они пилили, да, и плюс там какие-то отчеты в BI, Business Intelligence они пускали. Я понял, что сразу это не целевая система. Пошел разбираться с этой цепочкой взаимной ценности. Ну, поскольку с ритейлом я хорошо был знаком, с FMCG на тот момент, я понял, да, что вот там есть такая цепочка создания ценности, начиная от подготовки сырья, и там вот там куча всего есть. Дальше там есть, собственно говоря, производство. Все это дальше идет там склады, магазины, в розничной торговле. И с розничной торговли дальше уже идет, собственно, доставку продуктов и еды до дома. И, собственно, там уже происходит приготовление еды, какая-то потребность, да, вот, и вот здесь вот он, потребитель конечной еды, он за это платит деньги. Собственно говоря, вот этот самый value chain, добавленная стоимость. А целевой системой являлась такой комплекс программно-аппаратный, который состоял из специальных контейнеров транспортных, в которых было, собственно, вот эти вот железки, софт и некая допиленная ERP-BI-система, которая генерировала отчеты. Да, который, что вот да, на самом деле вот этот вот пакетик с таким-то QR-кодом, он на самом деле вот его цепочка, вот его сертификат выпущенный, все нормально. И как только мы сформулировали этот, да, то есть вот нарисовали такой вот эти стикеры, там доставка от поставщиков, прочее, нарисовали на доске, прилепили и написали здесь функции назначения, ну, то есть вот сформировали, по большому счету, такой первый раздел технического задания, да, когда мы пишем функции назначения, задачи, выполняемые системой, именно над, ну, как бы нашей целевой системой, контейнером. И после этого трассировали, а какой же должен быть софт, который это все допиливает. И тут же все закрутилось, они сдали там в течение недели этот проект, да, потому что мы правильно выделили целевую систему и сделали. Но я вот как бы... Тогда я это не сообразил, но когда я начал разбираться с цепочками, ну, цепочками вот этих value chain, я понял, что фактически есть такая гипотеза, да, моя, но она еще не до конца проверена, что операционный, когда мы выделяем операционный контекст системы, то сейчас это как-то опытные инженеры, они быстро выделяют, да, опытные руководители проектов, там неопытные, ну, как бы с ошибками, то есть чем больше опыта, тем лучше ты выделяешь, но нет никаких методических указаний, как же это последовательно делать, определять операционный контекст системы. Операционный контекст системы нам очень важен, потому что от него же идут и требования, архитектура, все от него ползет. Так вот, у меня есть гипотеза, и так, я ее проверил на нескольких продуктах, нескольких проектах, так, и она вроде сходится, что операционный контекст, он приходит ровным счетом из value chain. То есть, когда мы говорим вот, про требования назначения, про основной функционал целевой системы, он приходит от того, что мы перетаскиваем, условно говоря, стикеры в какой-то операционный контекст и говорим, ну вот, вот это вот здесь, вот по отношению к каждому из этих пунктов мы должны сформулировать, что же наша система должна, какие задачи она должна решать, какие функции выполнять. Вот.
Ну, да.
Окей. Теперь, значит, если с этим соглашаемся. Дальше у нас с точки зрения системной инженерии все совместно работает.
Саш, прости, перебью. Опять же, оговорка, да, это тот кусок value chain, в котором используется разрабатываемая система.
Да. Ну, даже...
Не более.
Да, конечно.
Да, конечно. Ну, это мы с тобой обсуждали уже. Спасибо за примечание. У меня в голове что-то все обсуждено. Вот. Дальше у нас есть прямой алгоритм, да. И спасибо всем, кто его до меня уже разработал, что у нас есть с точки зрения продукт-оунера, менеджера продукта, у нас есть цикл потребностей, да. Это... Кто не помнит, Ньюгард, по-моему, да, 2013 год, что у нас есть истинные потребности, они осознаваемые становятся. Ну, собственно, истинные потребности, те самые jobs to be done. Да, термин ужасный, но вот, как бы, если он зафиксировался, пусть его будем использовать. Осознаваемые, потом озвученные, мы их фиксируем, сделаем из них требования стейкхолдеров, проектные требования, ищем архитектуру, документируем, делаем, анализируем с помощью системного анализа, получает системные требования, реализуем это, и все, вот у нас получилась система, да. Это, как бы, условно говоря, канбан продакт-оунера, и у нас есть канбан руководителя проекта, да. Это то, что у Славы Мизгулина, собственно, системная инженерия, вот эта блок-схема, да. Окей, как бы, то есть мы определили контекст из value chain, куда мы... То есть мы позвали, то есть чисто физически это происходит так, что у нас есть руководитель проекта и есть продукт-оунер. Они встречаются, владелец продукта. Они встречаются и говорят, собственно, продукт-оунер говорит, в каких частях value chain он хочет этот продукт использовать. Ну, систему, да? Либо проектируем, либо целевую систему хочет использовать. Собственно, определяется контекст, и дальше вся эта линейная штука работает. И в случае, если у нас есть заказная разработка, у нас есть заказчик, который говорит, хочу вот это, и вот мы функции назначения и задачи, исполняемые задачи мы определили, дальше вот этот алгоритм работает. Прекрасно. На что вот сегодня Дима Сизов и Аркадий, они правильно сформулировали, собственно, а что будет, если у нас заказчика нет? То есть вот мы в интерпрайзе, внутри интерпрайза, или занимаемся личным стратегированием, у нас нет заказчика. У нас нет человека, который скажет, вот у нас value chain такой, как бы вот эти сюда вот мы сделаем. А что делать, ну, как бы, как в таком случае нам получить вот эти самые user needs, да, и чтобы запустить наш алгоритм? Как определить контекст, как определить цепочку ценности? И моя гипотеза вот в чем. Собственно говоря, последнее замечание, да, что в данном случае, вот как бы чтобы этот алгоритм заработал, нам обязательно нужен ConOps. Да, нам нужна операционная концепция, и в реальных, ну, как бы опыт исполнения реальных проектов последних, он показывает четкую необходимость. То есть, вот ConOps он связывает, собственно говоря, продукт-оунеров с руководителями проекта, с теми, кто проектирует, разрабатывает, делает воплощение системы. Без этого вообще как бы все разваливается моментально. Вот. Ну, я здесь выложил хороший шаблон ConOps, который мне очень нравится. Да, окей. Значит, теперь возвращаясь к тому, а что же мы будем делать, если мы занимаемся личным стратегированием. Я пошел, ну, то есть, условно говоря, вот эта схема выглядит следующим образом. Значит, вот у нас есть, вот он, цепочка знания поставки ценностей, у нас есть жизненный цикл. Они пересекаются в стадии использования, и, собственно, пересечение у нас появляются какие-то цели проекта, бизнес-цели, у нас появляется контекст. Но нужна, то есть оптика системной инженерии, аксиоматика системной инженерии, системного подхода не позволяет нам понять, а что же делать до начала жизненного цикла. Потому что нам на входе, чтобы жизненный цикл делать, нам нужны стейкхолдеры и нам нужны потребности этих стейкхолдеров. тогда у нас машинка крутится. И я взял аксиоматику, как она называется, Дим, не напомнишь? А, Science and Technology Studies, да, то есть я что-то там наслушался Виктора Вахштайна и частично взял эту аксиоматику. Значит, пример Бруно Латура, это того самого человека, который занимался изучением лабораторной жизни. Он написал вот эту статью «Берлинский ключ». Значит, что такое берлинский ключ? Это такая штука, ключ с двумя бороздками. Как бы, ну, как бы, вот у него вместо того, той части, за которой мы держимся, там точно такой же ключ, которым отпирают. Работает он следующим образом. Мы подходим к двери, с одной стороны, дверь закрыта. Мы вставляем ключ, открываем его. Открываем дверь. В этот момент мы ключ вытащить не можем. То есть вот он повернут на 90 градусов. Мы открываем дверь. Переходим на другую сторону, то есть вот на другую сторону двери, закрываем дверь, закрываем замок обратно, и вот этот момент мы можем вытащить ключ. То есть нас, система ключ-замок, она ограничивает наше поведение таким образом, чтобы мы выполнили какой-то алгоритм. Другими словами, с точки зрения Science and Technology Studies, не стейкхолдеры определяют систему, а система определяет стейкхолдеров. То есть, когда мы работаем, ну, собственно говоря, какой-нибудь архитектор системы, да, то есть он замысливает некую систему, то он проектирует поведение, как бы поведение проектных ролей. Да, то есть он говорит, что вот по моему замыслу проектные роли должны быть такие-то. Но при этом, собственно, там дальше в статье разбирается, что возникает куча есть паттерны поведения, есть программы поведения, есть антипрограммы поведения. То есть, как бы в терминологии системного подхода это стейкхолдеры и антистейкхолдеры, да, то есть, как бы хорошим примером является хакерство. То есть мы создали этой системы и подразумеваем, что вот есть определенный набор стейкхолдеров, определенный набор проектных ролей, там, пользователей и так далее по списку, да. Но тут же у нас появились антистейкхолдеры, которые, опять-таки, их появление есть, то есть их поведение ограничено тем, что дает система компьютерная сделать. То есть, в принципе, как только мы создали систему компьютерной системы, компьютерной сети, мы тут же тем самым ограничили поведение людей, которые стали заниматься хакерством. То есть создали практику хакерства. И отсюда вытекает, ну, я попытался сформулировать, исходя из этого, из этой аксиоматики, определение системы, вот исходя из Science and Technology Studies, что это некий, система, это некий материальный объект, ну, или там объект, имеющий воплощение, вписанный в материальный контекст, который ограничивает свободу действий человека заранее определенными действиями, а взаимодействие людей конечным числом ролей. То есть, когда мы замысливаем какую-то систему, мы говорим, что должны быть такие-такие-то роли, и они должны таким-таким-то образом взаимодействовать. Другими словами, вот если, ну, как бы в Science and Technology Studies есть такое понятие «мир повседневности». То есть это то, что мы
делаем. Чем это отличается от use cases? Потому что все это страшно напоминает сценарий использования. Надо немедленно вот прямо сейчас сказать, чем это отличается, потому что как бы никаких отличий до сей точки нет, и как бы все уже начинают удивляться, зачем так много обосновывать, вот такое простое высказывание, что есть роли, они что-то делают, их как бы надо определить.
Хорошо. Это нужно для того, чтобы... другими словами, у нас все стейкхолдеры делится на два типа. Три, я что-то третий мне как-то в голове крутится, но не понимаю. То есть есть те стейкхолдеры, которые мы замыслили и сделали, и есть те, которые мы не замысливали, но они появляются, но мы их не знаем, какие они появятся, потому что это как бы они появляются из эмерджентных свойств системы. То есть из того, что мы вставили в систему в операционный контекст, она стала работать, двигаться что-то там по value chain, и вот появились люди, которые ее эксплойтят. И мы не можем сделать. Таким образом, для того, чтобы выявить, но тем не менее, мы должны эти антипаттерны учесть, иначе наша система будет неуспешной. То есть ее просто, условно говоря, взломают хакеры и украдут данные.
Я не понимаю, чем это от use cases отличается.
И что... отсюда получается...
Да, есть.
Да, и отсюда получается важный вывод. Для того, чтобы сделать правильную инженерию требований, надо сделать То есть, вот опять-таки в этой статье, там есть такая фраза архитектора, который, ну, архитектор, который говорит, что только при отказе вещи мы можем понять, как она действует. И отсюда вытекает необходимость практики постмортем инженерии требований, условно говоря. То есть реверс-инжиниринг системной архитектуры с помощью разрушения вывода из строя работающей системы. То есть если мы проектируем какую-то систему, то отсюда нужно найти такую же работающую систему, такого же класса. То есть вот мы говорим, мы в принципе можем сделать такую штуку. А где она работает сейчас? Идем туда. И говорим, а вот если мы выведем несколько частей этой системы, вот как бы вот выведем вот эту часть системы, что получится? То есть, когда мы останавливаем, разрушаем систему, ломаем ее, только тогда в этот момент люди понимают, а что же она на самом деле делает. И у меня в жизни был недавно очень хороший пример, когда у нас сломался конфлюенс и Jira, и вся работа встала, и мы сразу поняли, какую роль, какие функции она на самом деле исполняет. Кстати говоря, там оказались не только те функции, которые прям очевидны. И для сложной системы вполне возможно, что это является хорошим ходом. То есть вся альфа-оппортюнити, да, разбивается на две части. Первая часть — это очевидно то, что технологические наши возможности, что мы можем сделать, ну, чисто технически, первая составляющая. А вторая часть — это вот... те рынки, ну, тот функционал, который востребован. А функционал, чтобы востребован, чтобы не делать интервью, то есть воркшоп делать не в форме опроса, вот что вы хотите, а в форме того, что вот у вас сейчас такая штука есть. А вот давайте, если она вот так вот, вот здесь вот, вы не будете получать эту отчетность, вы не сможете вводить эти данные, то что будет? И восстанавливать функции и архитектуру, исходя из этих опросов. То есть это не use case, а anti-use case. Мы не говорим, что как она должна работать. Мы говорим, вот у вас есть работающая система. Если она сломалась, то что будет? И почему, как бы, плохо это или хорошо?
То есть мы проходим с маской.
Да.
То есть мы каждый раз маскируем, берем полный набор use cases и просто проходим с маской, говоря, что расскажите, что сейчас будет. И пытаемся отсюда вытащить дополнительные штуки для полезности. Да.
Да. Ну вот Ирина правильно сказала, что...
Да, хорошо, это маскирование, это известная штука. Сейчас
модель угроз.
Очень много маскирования в обучении, потому что выясняется, что когда ты работаешь с вниманием, то хороший способ проверить внимание, а мы сейчас ровно о внимании говорим, да, то есть каким-то образом внимание наше распределено между вот этими use cases, то хороший способ управления вниманием – это замаскировать одно значение и спросить, а что с ним было связано, что поменялось после этого. И тут же как бы вылезает, куда у тебя реально было направлено внимание, кто от этого, кто с этим сработал. Внимание определяется как связь одного элемента со всеми остальными. То есть то, на что у тебя внимание, это означает, что оно там с чем-то другим еще связано. И проход с маской, скользящим окном с маской по всему этому, это хороший способ выявления паттернов внимания, вычисления внимания, на что обратить внимание. Поэтому это хорошая штука. Маскирование – это как бы интересный прием. Звук исчез.
Да, я просто отключал. Аркадий, давай ты со своей стороны тоже скажи, потому что ты полноправный участник, в общем-то говоря, обсуждения.
Ну, я не могу сказать какой-то тезис, я могу просто сказать, что мы в какой-то момент, ты в какой-то момент своей речи сказал, что вот мы, если находимся в состоянии там проекта для какого-то заказчика, то мы в одной ситуации мы подходим, и мы знаем, собственно, для кого эти use cases, use чего писать. И потом ты перешел от того, что вот мы можем быть в состоянии стартап-предприниматель, да, мы какой-то там вот инвестор времени и денег, и мы, соответственно, вот находимся в этой позиции. И потом ты дальше перешел уже вот к какой-то цепочке рассуждений, которая привела нас, да, вот к вот этому выводу, который мы сейчас все, в общем-то, как-то вместе с ним согласны. Вот мне кажется, здесь какой-то есть гэп между тем, что вот мы находимся в состоянии непонятно, а use case, чего нам делать, или вот эти вот модели угроз нам делать, а нам все равно нужно как-то вот запускать этот движок. Вот. Но я понимаю, как бы, что да, там тоже 15.288 говорит, что есть у вас там практика бизнес-анализ и мишн-анализ, да, что она существует такая. Вот, вот какого-то. То есть вот я чувствую, есть какой-то гэп. Вот гэп между вот этими рассуждениями. Мы находимся в одном состоянии.
Согласен.
Да, дело в том, что там гэп в каком месте? Для того, чтобы у тебя вообще хоть что-то появилось, у тебя должна быть стратегия. То есть ты своим вниманием должен... А тут нет вот этой вот точки. То есть business and mission analysis начинается с того, что ты проверяешь, на тебя что-то валится. Какая-то как бы opportunity, оно в виде какого-то действия. И у тебя в этот момент не пустое место, потому что у тебя есть стратегия, фильтр, из которого ты выбираешь, что валится. Вот этого тут никак нет, потому что вся эта value chain, сначала она у тебя должна быть из какого-то класса value chain. То есть тип, как бы, из которого ты потом можешь творчески выбирать там десятки разных вариантов. Вот это пропущенная сейчас точка. Это правильно, это именно то место, где 15.288 говорит, первое твое действие, проверь, как бы. Стратегии это соответствует, а стратегия это как раз вот там вот эти вот value, которые ты ищешь, вот, там они обычно и пишутся.
Смотри, как решается в этом фреймворке вот этот вопрос? Там, собственно говоря, разбивается, ну, классическая в стартапах, там тот же самый Эрик Райс, он любит эту формулу, pain pill channel, да, то есть у нас есть некая боль, у нас есть некая таблетка, которой мы эту боль лечим, у нас есть канал поставки. И pain, он, понятное дело, где-то есть на рынке. Под рынком VDML подразумевает некую, ну, там вообще локальное какой-то allocation, да, есть некий allocation, неважно, там может быть в интернете какой-то регион, сегмент. Это может быть физический какой-то регион, куда дотянут текущий value chain. То есть вот ты встраиваешься всегда со своим продуктом в какой-то существующий value chain, который выходит на какой-то рынок. Плюс, ты понимаешь, как бы ISO 15.288 классная штука, да, ты пишешь стратегию, прочее-прочее, но, во-первых, микропредприятие, то есть вот у тебя есть бизнес, ты поставляешь, ну, давай возьмем конкретно, да, приставку PlayStation 2. Да, вот тебе, пожалуйста, пример очень успешного value chain, который был, ну, directed, да, то есть он был преднамеренно создан весь. Sony его создала, начиная там от разработки самой платформы и до реализации там компьютерных игр, поддержки и прочего. И у тебя продукт, твой продукт, как бы мы же играем не за Sony чаще всего, мы играем за какую-то компанию, которая поставляет там штекеры или там какой-нибудь чип сюда. То есть вот наш продукт, это какая-то часть, какой-то там, она как бы наша целевая система, как игровая сессия, да, то есть если вот мы возьмем доклад Ивана Подобеда, то наша целевая система является какая-то игровая сессия конкретная. Так? И она там, она на самом деле очень-очень там от нас далеко. И мы до нее можем и не докопаться в реальной жизни, она не видна нам, потому что мы поставляем чипы, и мы поставляем их на самом деле в несколько value chain или разъемы свои. Ты как бы стратегию так не построишь. Она у тебя не будет никогда работать. Вопрос, как ее увидеть, эту цель? Ответ VDML дает простой. Ну, вот ты же знаешь свой текущий контекст. Куда ты встраиваешься. Ну, по крайней мере, можешь узнать. Ну и копай дальше, пока не выйдешь на вот рынок, собственно говоря, там, где вот у тебя потребности клиентские, уже B2C-шные. То есть пока ты в B2B сидишь и продаешь, явно ты по value chain идешь вверх, то ты еще не вышел вот сюда вот, на рынок. То есть под рынком они подразумевают именно B2C-шные рынки, не B2B. То есть считают, что деньги приходят всегда с B2C. Ну, это такая нормальная, в принципе, гипотеза для промпредприятий. То есть там поисковые, там не предзаданная стратегия, а именно стратегирование, как бы ты всегда ищешь, а куда же, в какой рынок ты встраиваешься. Все.
Ну, это чисто предпринимательские уже вопросы, потому что, как любят говорить, что вы должны идти от рынка и искать ответы на боль. Другие говорят, что так в учебниках написано, а в жизни всегда у тебя есть решение, и ты с ним ищешь рынок, где оно могло бы пригодиться. А встречаются обычно они случайно где-нибудь посредине.
Ну, слушай, мне в этом плане очень нравится позиция Ковалевича, Дениса Ковалевича, да, потому что человек пишет, в общем-то, из хорошего такого опыта, и вот его концепция, что не нужно делать стартапы-единороги, нужно делать 100 стартапов-тараканов, которые будут выжить, переживут и коронавирус, и все что угодно.
Это да, не его, это не его, как бы, есть куча статей про этих тараканов. Ну, он их тоже прочел, я бы сказал.
Да, окей, ну, неважно, да, как бы. Тем более, что это тогда, это в культуре.
Это в культуре, конечно. Стартапы-тараканы. Просто это после кризиса 2008 года все радостно начали кричать, что нам не надо единорогов, нам надо тараканов. Почему? Ну, тараканы выживают в ядерных реакторах. Не белесы, но выживают. Лучше нам сохранить свои деньги хотя бы. Не надо нам кратного роста, нам надо сохранить деньги. Ну да, но их много.
Да, ну, собственно говоря, вопрос как бы все связано напрямую с моей исследовательской тематикой, что первый, как применять системную инженерию в микропредприятиях, то есть когда у тебя там, условно, до 25 человек, и тебе нужно получить максимум пользы, и у тебя явно нет стратегии и не будет никогда стратегии. То есть у компании, когда у тебя там до 50 человек, вряд ли будет какая-то стратегия внятная.
И есть стратегия, и часто очень внятная. Я бы сказал, что из моего опыта, если там 50 человек, она более внятная, чем у огромных фирм. Потому что видел я много огромных фирм изнутри. Вот там действительно бардак.
Ты про, Александр, ты про формализованную стратегию или как бы про движение какое-то, ну, то есть, вот, то есть ты про документ стратегии, что вот что его нету. Все равно вот есть 20 человек или 10 или 50. К стратегии-то есть, просто она может там как-то не осознаваться, не артикулироваться. Я так понимаю, что...
Да, осознается и артикулируется. Люди очень четко говорят, что они хотят, если там 50 человек.
Ну, то есть у них фокус более такой, более узкий, да?
Да, что-то они очень сфокусированы. А вот если у тебя там 2500 человек, в этот момент там много можно интересного услышать.
Смотри, в этом плане я немножко отойду от VDML в сторону Decore, Score, Secure. И альфа возможности, тогда альфа opportunity у тебя разбивается на три части. Ну, то есть, как бы весь value chain у тебя разбивается на три части. Первое, это способность твоя спроектировать нужную систему, нужный продукт. Твоя способность выстроить цепочку поставки. И твоя цепочка, способность продать. То есть у тебя любая opportunity, она состоит из трех подальф. Минимум трех подальф, да, способности проектирования, способности поставить это решение, воплотить и поставить его решение, способности продавать. Так вот, в маленьких компаниях, когда у тебя, собственно, есть основатель, отец-основатель, он всегда склонен к чему-то одному. То есть он либо классно продает, либо классно проектирует, либо классно там, выстраивает производство, логистику, вот это все. И у тебя идет перекос. Хотя, ну, очень хочется всегда сделать что-то сбалансированное. Поэтому я бы не сказал, ну, как бы, бывает разное, но...
Ну, для этого сегодня делают Canvas, и очень маленькие компании, они, эти Canvas для баланса как раз, вот, размышления, они активно используют.
Ну, да. Ну, в общем, смотри.
То есть время изменилось. Дело в том, что обратите внимание, что большинство вот этих размышлений, они все где-то там 2005-2007 год, там, ну, 2008 год. В VDML у меня было много постов, можете посмотреть. Вот я это отслеживал где-то там 2011 год, 2012. И он на самом деле пошел весь в моделирование opportunity, понятное дело, да, то Джел, он главный вихрь этого всего. Но я бы не сказал, что он как пожар вот такой пошел. Но лучше, конечно, это структурирование, хоть какое-то структурирование, выход в потребности, чем никакого. То, что потребности, они из альфы возможности, это лишний раз обращение внимания, что они не из системы идут, а из надсистемы. а надсистема, это вот я как бы чисто из опыта, невозможно людей уболтать, что надсистема существует в момент эксплуатации. Это просто невидимо почему-то для инженеров. Они как бы надсистему какую угодно воображают, кроме того момента, когда у них уже установленная подсистема или сервис идет к целевой системе, а эта целевая система еще куда-то там установлена и только после этого работает. Вот нет у них этого понимания.
Ну, это
ни в случае сервиса, ни в случае продукта. Поэтому любое привлечение внимания к тому, что предпринимательство, бизнес-модель у вас железно связано с потребностями, что у вас внешние проектные роли, что то, чем вы занимаетесь, это не то, на чем зарабатываются деньги, а деньги зарабатываются совершенно на других вещах. Как бы, надо по цепочке их отследить. Вот все рассказанное, оно неважно абсолютно, как это, неважно как, схем-то таких много, но оно ровно об этом, что, ребята, обращайте внимание на альфу возможностей, у вас никакой инженерии не будет. Ну а так, да, можно и этот фреймворк использовать. Их просто много, они все примерно сейчас про одно и то же. Ну, и кому что удобнее, те и будут применять.
А? Это объединение всех просто. VDML, он объединяет всех. А смотри, я здесь...
Но он не всех объединяет. Дело в том, что VDML, там действительно, там было 6 групп, которые предлагали примерно одинаковую идею под неявным словом ценности. Причем я говорю не польза, а именно вот там ценности. Потому что у некоторых была польза, а у некоторых не пойми что. Они договорились с чисто маркетинговых соображений, что они интегрируют этот общий фреймворк. После чего, конечно, они запустили разработку вот этого VDML, и их там переживали, потому что это OMG. Ну да, договорились. Но это одно из направлений, именно вот моделирование вот этих вот value chain. Они сначала, они все были даже value chain назывались, просто как бы 6 мужиков сказали, что они повторят тот же подвиг, который был сделан объект-ориентированными ребятами, когда они сделали UML. Они просто вот по образу и подобию решили это сделать. До других, до чертиков, которые про то же самое. Почему? Потому что jobs to be done, ну, в общем, более-менее про то же самое, но jobs to be done с трудом ты к ракетам применишь, например. Там, к телефонному приложению, да, а вот к ракетам с трудом. А эти VDML, понятно, он более общий, там больше обсуждался, более коллективный.
Ну, собственно, да, если у тебя есть, то есть ракеты, это директивные, то есть у тебя вся цепочка, вся кооперация, то есть даже нет у тебя цепочки создания ценностей, когда ты делаешь ракету или строишь большой там нефтеперерабатывающий завод или там завод СПГ, у тебя нет цепочки создания ценностей, у тебя есть производственная кооперация, которая директивно назначается. Есть контракты
с... Ну, есть там, потому что если ты хочешь, чтобы это ты делал долго и счастливо, то да, если тебе одной операции, одной ракеты хватает, чтобы просто просуществовать, ну, тогда нет.
Теперь, значит, по поводу твоего замечания, что инженеры очень часто как бы не видят, да, с эксплуатации, вот последний один из последних
послов, для них, Владимир Кирилл. Вот буквально, если он студент, то есть совсем молодой инженер, то ты ему буквально говоришь, а как у тебя вот это будет устроено? Он говорит, а я не знаю, потому что мы же еще не спроектировали систему, и мы же не можем сказать, какая она будет, мы ее там не померили, ее нет на свете, у нас самое начало проекта. И тогда ты ему говоришь, а почему ты просишь, например, 1,5 миллиона рублей на то, чтобы ее разработать, сделать, ведь ты же только что заявил, что ты не знаешь, что там будет внутри, и там какие свойства этой системы будут. Почему 1,5 миллиона рублей, откуда цена? И удивленные глаза, действительно, откуда цена, откуда я это взял? То есть реально вот такие случаи у меня были, это вот прям практика.
На мой взгляд, как бы, когда инженер не понимает, как будет эксплуатироваться система, это очень часто связано с тем, что архитектура предприятия неправильна. То есть вот,
Питбуллин говорит, что то же самое, слепое пятно. То есть они способны все что угодно вообразить, но момент эксплуатации, вот как будет зарабатывать деньги на твоей системе тот, кто ее купит, вот именно вот value chain, какая польза купить. А Мизгулин говорит, что невозможно привлечь к этому вниманию, не дотягиваются мысли. Реально.
Ну смотри, я говорю, один из последних постов Владимира Кириллова, он про это пишет очень хорошо. Ну, конечно, на примере там своего этого завода по СПГ и на примере системы по IMS, да, Information Management System, что вот есть EPC-компании, есть компании Owner Operator, то есть, которые BOO, да, и, собственно, инженеры, которые знают эксплуатацию, они должны быть BOO, то есть они должны копить опыт эксплуатации объектов таких. А те, кто проектирует, ну, они, понятное дело, не особо будут задумываться о том, что там вот он приводит пример, да, что как техобслуживание службы эксплуатации будет тягать 50-килограммовый люк вверх-вниз на высоте 1,70 м, чтобы поменять там какую-то ерундовую прокладку, которую, если не менять регулярно, там, да, раз в неделю, у тебя будет дорогостоящий там на сотни, на миллионы рублей.
Вот ровно такие ситуации люди не в состоянии представить себе ближайшее окружение.
Так, я тебе говорю, что это вопрос же менеджерский, то есть менеджеры неправильно организовали архитектуру предприятия. Это...
Не совсем, нет. Вот смотри, у меня, я просто веселюсь, это как это, мем стартаперов теледельдоника, да, то есть половой акт на расстоянии. И все смеются, но у меня одна из студенток, техпредприниматель, у нее вот этот ровно проект теледельдоники. А у нее системное окружение ровно вот как бы пример, как тут. Как она это в себе выглядит? Полочка в магазине. И стоят вот эти вот пластмассовые устройства. Рядом с полочками в магазине, с красивыми пластмассовыми устройствами, сервера, телефоны, да? Ну, как бы дальше все понятно. Устройство работает, она ведет беседы с инженерами. Ты ей задаешь вопрос, какая там архитектура предприятия, какое ближайшее системное окружение? Ну, видишь, она говорит, вот же нарисовано. Нарисовано, понятно, да? Красивая глянцевая картинка. А при ближайшем рассмотрении выясняется, что сервера не входят в состав системы, софт в телефонах не входят в состав системы. Ах, я забыла, да? Потому что вот эти вот пластмасски. А когда ты ей говоришь, а какое ближайшее системное окружение, то она, извиняюсь, гениталии не считает системным окружением, потому что для нее, как техпредпринимателя, это момент, а она ставит задачу инженеров, это момент, когда куплены эти устройства. То есть 200 баксов стоит, это как бы игрушки, они красиво упакованы, посмотрите, какой у них эстетичный вид. И она, ей в голову не приходило. Я ей когда спросил, ты как когда крепить-то как будешь? Там законы Ньютона, сила действия равна противодействию. Как оно как бы будет толчки-то передавать? У нее глаза были круглые. В голову просто не приходило. Как у тебя оптические датчики в этой среде будут работать? А вся группа грохнула в этот момент, потому что все представили эту среду и не работают этих датчиков. Но реально люди не представляют. А таблетка, которая внутрь кишок принимается и что-то там давит. В голову не приходит, что желудочный сок – это является системное окружение. И такое удивление, что действительно, патогенные микроорганизмы – это и есть элементы окружения. Это человек, который эти таблетки делает, да, вроде на это предназначено. А я не знаю, что с этим делать и как приблизить вот это понимание, что operation environment – это в тот момент, когда все работает, когда вот то, за что, собственно, люди деньги платят, это вот оно, а не тот момент, когда вы отгружаете. Система не в тот момент, когда вы отгрузили, вот этот вот крест, который пересекается, не тот момент, когда вот ваш жизненный цикл с чужим пересекся, а когда вот как ты там по вот этой вот фиговине ты идешь вверх-вверх, а потом еще влево-влево там. Там вот, когда ты доходишь до конца и как бы деньги туда еще влево. Там еще один был график тут с пересечением.
Ну, это да, да, все, вот он.
Да, вот. Вот, когда, вот контекст, вот это как бы не тот контекст, а когда ты идешь вот туда вверх, а потом попер как бы вот туда до B2C. И когда B2C, а у тебя там внутри какой-то чип, вот в этот момент выяснится, видит ли клиент тактовую частоту или не видит на экране. И пока ты мыслью своей туда не допер, ты можешь любые чипы тут делать, они не будут как-то, у них будут огромные проблемы вот по пути продаж, после продаж, продажа будет, денег не будет. Ну, как бы вот, вот до туда надо дотягиваться. И я не знаю, что с этим делать. Для меня, если речь идет о VDML или любой другой технике, которая тебе позволяет пальцем вот так довести туда и показать, я считаю, что любое движение в этом направлении – это хорошее движение. Почему? Ох. Реальная больная проблема. То есть реальная больная проблема у людей в мозгах.
Вот. Теперь переходим к заключительной части. Даешь ли ты свое отеческое благословение? Я в свой тренинг, который вот, вот уже все почти готов и собираюсь запускать, я вставлю большой блок именно про вот это движение вверх. Откуда приходят деньги в надсистемы? То есть я хочу прорабатывать больше...
Ну да, это с предпринимательством, да. Единственное, что VDML является явно не самой прогрессивной тут техникой. И что многие техники, которые предлагаются, обращу внимание, что это 2007 год. А с тех пор довольно много произошло в области предпринимательства. Пришли канвасы, которые в разы эффективнее для этого. Вот, с точки зрения потребностей, они там прямо тебя заставляют сказать, за счет чего там все это происходит. VDML, он один из там последних в этой очереди методов. Но, да.
Собственно, я
у тебя есть системная инженерия, некоторое пересечение, и ты из инженерного аспекта попадаешь в предпринимательский, он важен. Я бы еще рекомендовал внимание обратить, у меня в учебнике есть... Model-Oriented Concept Development, есть такая штука, и там такая зелененькая табличка, где показано, в одной области попадаешь в системно-инженерную с пересечением, и в системно-инженерной ты попадаешь в работу с требованиями, и дальше стратегическую работу, и там прям видно, как дело от инженеров уходит на executive level, где у тебя какие-то бизнеса определяют судьбу проекта. И вот эти вот серые зоны, вот то, что происходит в самом начале, это должно быть тщательно проработано. То есть там цепочка из ролей разных, там кроме стратегов, которые executives, да, там еще пара уровней. И вот откуда берутся все эти конопсы, как у тебя стратегия пересекается с тем, что у тебя появился конопс, как у тебя из конопса вообще, что ты его такой вот написал, а не другой, ты в какой момент дернул архитекторов, в тот момент, когда ты пишешь конопс, или все-таки ты его дернул чуть раньше, потому что этот конопс тебе архитектор скажет, сразу скажет, что там, как это, не в этом веке, еще неизвестна элементная база, как это делать, типа, а давай сделаем вычислитель, как говорил Бэббидж, да, ему архитектор должен сказать, ты знаешь, не в этом веке, поскольку вакуумных ламп еще не изобрели, поэтому там подожди еще столетия, у нас пневматики не хватит, там электрики не хватит, ничего не хватит, по своей ВМ будешь подольше делать. Вот это важная точка, конечно, в это надо бить. Что сделать? Если выходить на тренинг любой, то правильно давать небольшой кругозор. Потому что, смотрите, вот эти канвас в эту точку бьют, как ни странно. Потому что обычно, в чем ваше преимущество там, то очень часто выясняется, что это некоторая архитектурная идея, достаточно рисковая, чтобы никто за нее больше не взялся. Как Голдрат говорил, что я все на поверхности, все открыто, только как это, никто не поверит, как Твиттер. Он говорил, что отлично, мы взлетим, как бы все не верили, потому что ну, как 140 символов, наоборот, все только хуже станет. Нет, никто просто, как это, повторить не решил. Вещей, ну как бы обзор вот этих вот методов надо сделать. И обзор, может быть, нескольких языков, нескольких инициатив. Нельзя считать, что VDML их всех объединил. Он объединил всего шестерых. И то на период 2000, там, когда они это делали, 11-й год, я не помню. 11-й. Можно посмотреть на мои посты, я ровно в эти периоды их отслеживал и писал, у меня было несколько. Вот, поэтому сегодняшний обзор в этом направлении очень правильно, да.
Ок. Ладно, всем тогда спасибо.
Да, и еще раз, вот это альфа-возможности, с ней инженеры не работают, а потребности приходят из возможностей. И вот это вот ужас, когда инженеры не смотрят на альфу возможности и как бы вычеркиваются потребности всего-навсего. Дальше фишка им прет, они в требованиях пишут что угодно, в архитектуре делают что угодно, а потом денег нет.
Так.
Смотри, да, вот у меня такой вопрос. То есть, вот мы начали, смотри, мы начали с чего? Что у нас, вот ты говоришь, у нас есть проблема определения системного контекста. Да, вот мы с этого начали, с того, что есть проблема. Как ее будем решать? В какой-то момент, значит, ты говоришь, мы ее будем решать с помощью того, что мы будем вот, как бы идентифицировать или разрабатывать, или видеть, вот я вот как-то даже не могу глагол какой-то, будем видеть value chain. И в процессе разговора мы пришли, то есть есть какая-то практика, да, получается, вот какая-то практика работы с value chain.
Да.
И, значит, одна, мы в методология, да, вот это тип модели угроз, да, вот, например, это то, что мы сегодня выявили, что это одна из практик. Но вот я для себя, вот, ну, я еще почитаю, конечно, ты можешь сейчас вот как-то сказать, вот в итоге value chain это, я понимаю, что это какая-то принципиальная функциональная схема. Но я вот можешь как-то вот сказать словами, собственно.
Сказать словами, смотри. Вот этот продуктовый крест, он устроен следующим образом. Жизненный цикл состоит из процессов. Ну, то есть вот конкретный жизненный цикл, не тип жизненного цикла, тип жизненного цикла состоит из практик. То есть если ты откроешь 615-288, да, там будут практики. Конкретный жизненный цикл конкретной системы состоит из процессов. Процессы в том плане, что это некие организационные модули, которые соединены между собой организационными интерфейсами. Как бы что такое сейчас организационный интерфейс, я погружаться не буду, там отдельно там
начаться.
Вот. А value chain у тебя состоит из организационных способностей, то есть, собственно говоря, воплощенные практики у тебя там есть. И у тебя там есть value ports, то, что называется VDML, то есть там нет организационных интерфейсов, потому что здесь у тебя, ну, условно говоря, какая-то производственная кооперация есть, да, то есть вот они там между собой законтрактовались, и не то, чтобы между ними есть организационные интерфейсы. Да, то есть как бы, там может и не быть никаких организационных интерфейсов, собственно, если ты будешь разбирать любой там, ну, скажем, то же самое PlayStation, да, не обязательно разработчики игр будут иметь какие-то контрактные или организационные отношения с самой Sony. Ну, это легко может быть и не быть, потому что они будут работать по общей лицензии, да, какой-то. То есть ты можешь, там, скажем, мод, если ты делаешь, то тебе не нужно заключать никакое соглашение Sony. Или, скажем, ты телевизор производишь, который определенно является частью целевой системы игровой сессии, то есть он является 4D-частью, но, тем не менее, никакого отношения с другими участниками он там не имеет организационного. И, собственно, как искать и двигаться, но деньги у тебя двигаются не внутри, то есть внутри жизненного цикла у тебя есть обычный какой-то замысел общий. В value chain у тебя замысла, как правило, нету. То есть если только ты не строишь какой-нибудь АЭС или там завод там, по производству сжиженного природного газа, у тебя нет там общего замысла, нет общего центра, который может дать команду, что делай так. Так? Ну, value chain как бы он рыночно складывается, эволюционная экосистема некая. Да, здесь у тебя в жизненном цикле у тебя всегда как бы есть некий замысел, который исполняет там. Пусть даже это будет какая-то система системы, тебе просто все договорились, что да, давайте делать так, но все равно этот замысел есть. В value chain замысла нету, там нет организационных интерфейсов, есть value port. Поэтому, когда ты двигаешься, чтобы понять, ты двигаешься по жизненному циклу, по горизонтали или по value chain, по вертикали, ты, собственно, задаешь себе вопрос, ты через орг-интерфейс это переходишь, деньги у тебя идут, потому что внутри
лайфсайкл... Вот это самый главный вопрос, потому что вы как бы в одном направлении, а обратным ходом идут деньги. Но это не операционный, то есть не голдратовский тип, что вот там идет что-то, собирается.
Это не проход.
Но принцип примерно такой же. Каким образом B2C деньги мы делим дальше по перескакивая границы жизненного цикла? То есть вот обратным ходом, каким мы деньги считаем? Если ты не сможешь сказать, вот проверка, если ты не смог сказать, как тебе потребительские деньги притекли к тебе, через какие организации, через какие там каналы, через что, ну как бы бесполезно. То есть вот это вот ключевая штука, что мы отслеживаем обратный ход денег между внешними проектными ролями все-таки. Потому что value chain, оно между вот ролями. Как это? Там функциональный образ, обратное течение денег.